Глава третья. Поздно-поздно вечером приехал Борис Петрович домой. Собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение. Ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора. И когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а, может быть, что-нибудь получше. Полицын взошел в дом. В зале было темно. Оконницы дрожали от ветра и сильного дождя. В гостиной стояла свеча. Эта комната была совершенно отделана во вкусе XVIII века. Разноцветные обои, три круглые стола, перед каждым небольшое канапе, глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана. На ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы. Эту картину можно было назвать рисованной программой. Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам. Добрая женщина. Жреть, зевать, бронить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе. Какая завидная жизнь! И все это продолжается 40 лет. И продолжится еще столько же. И будут оплакивать ее кончину. И будут помнить ее и хвалить ее ангельский нрав и жалеть. Чудо, что за жизнь! Особливо, как сравнишь с нею наши будни, поглощающие целые годы, и, что еще ужаснее, обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим. На скамейке у ног Натальи Сергеевны, так я назову жену Полицына, сидела молодая девушка. Ее воспитанница. Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок. Остальная часть лица ее была покрыта густой тенью. И только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте. Это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза. Тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами. Одна такая рука могла бы быть целой картиной. Борис Петрович взошел. Обе встали. «Я привез нового холопа», — сказал он. «Клад, нищий, который захотел работать. Он не должен быть слишком боек, это видно по лицу, но зато будет послушен. Вот ты увидишь сама. Эй, Вадимка, живо!» Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар. «Какой урод!» — воскликнула она. Но Вадим не слыхал. Его душа была в глазах. Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах. И вовсе забыли о нищем. Он целый битый час простоял в дверях. Куда смотрел он? Что думал? Он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял, никто не заметил. Наталья Сергеевна ушла в свою комнату, и тогда Полицын подошел к ее воспитаннице. — Как тебе нравится мой новый холоп? — Урод, — отвечала Ольга. И вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. — Охота привозить таких пугал, — продолжала она. — Нам, бедным пленным птичкам, и без них худо. «Оттого худо, что ты не хочешь согласиться», — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять. Ольга покраснела и оттолкнула его руку. Это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной. «Плутовка, если бы ты знала, как ты прекрасна! Разве у стариков нет сердца? Разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? А было бы тебе хорошо, если бы... Выслушай, у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки. У меня есть деньги, деньги, деньги. У вас нет стыда, — отвечала Ольга. Полицын посмотрел на нее и вспыхнул, но, услыхав шорох в другой комнате, погрозился, ушел. Боже! Это восклицание невольно вырвалось из ее груди. Это была молитва и упрек. Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим. На его ресницах блеснула слеза. Может быть, первая слеза и слеза отчаяния. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд. Они для одного человека, что был Наполеон для Вселенной, в 10 лет он подвинул нас целым веком вперед. «Знаешь ли ты своих родителей, Ольга?» — сказал Вадим. «Странный вопрос», — отвечала она. «Знаешь ли ты их?» — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться. Она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно-давно прошедшее. «Я сирота. Мой отец меня оставил, когда я была ребенком, и отправился бог знает куда. Верно, очень далеко, потому что он не возвращался». Чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское. «Хочешь ли знать, куда?» «Хочу», — и влажные глаза ее ярко заблистали. «Подумай, я для тебя человек чужой, может быть, я шучу, насмехаюсь. Подумай, есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи. Есть люди, заражающие своим дыханием счастье других. Все, что их любит и ненавидит, обречено погибели. Берегись того и другого. Узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека. Он не сумеет лелеять цветок этот, он и замнет его». «Хочу знать непременно», — воскликнула неопытная девушка. Она посмотрела вокруг. Нищего уже не было в комнате. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.